Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главном. В Москве задержаны десятки участников акции в защиту свободы собраний. США официально заявляют о завершении боевых операций в Ираке. В Минске расследуют инцидент у российского посольства. В Москве милиция задержала десятки участников несанкционированной акции на Триумфальной площади, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Среди задержанных лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава Левого фронта Сергей Удальцов. Оппозиция и правозащитники сегодня вновь вышли на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Власти Москвы уже в 11-й раз за два года не дали разрешения на проведение акции на Триумфальной площади, заявив на этот раз, что там началось строительство подземной парковки. Акции прошли еще в нескольких российских городах. Об этой теме сразу после новостей. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. Сейчас в этой стране остается вспомогательный контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих США. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения иракской операции, начатой в 2003 году. Американский вице-президент Джо Байден находится в Багдаде, где обсуждает с руководителями Ирака вопросы безопасности и ход формирования нового правительства страны. Подробности во второй половине часа. Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Беларуси в связи со вчерашним инцидентом, когда неизвестные бросили на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие. В понедельник вечером через ограждение на территорию посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Никто из сотрудников не пострадал.
На территории посольства Российской Федерации было обнаружено возгорание служебного автомобиля, локализовано сотрудниками самого посольства при помощи милиционеров. По нашим предположениям, данных поступок из хулиганских побуждений совершили двое неизвестных, которые в настоящее время разыскиваются.
Сообщил пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский. Репортаж из Минска через 20 минут. Мировой суд подмосковных Химок прекратил производство по административному делу против антифашиста Александра Пахотина, обвиняемого в нападении на администрацию города. Как передает Интерфакс, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава правонарушения. 28 июля около сотни молодых людей собрались у здания городской администрации. Они выкрикивали лозунги в защиту Химкинского леса. В окна были брошены пустые бутылки. В воздух произведено несколько выстрелов. Спустя месяц по подозрению в участии в нападении были задержаны несколько антифашистов. По их словам, в милиции их избивали, добиваясь признания.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Израилем и палестинской автономией является достижимой целью.
Я не наивен. Я осознаю все трудности и препятствия на пути к достижению мирного соглашения. Но, несмотря на это, верю в то, что это выполнимая задача. Конечно, достижение мира не зависит только от нас. В этих переговорах есть две стороны. Но я намерен потратить столько времени и приложить столько усилий, сколько будет необходимо. Именно поэтому я сегодня отправляюсь в Вашингтон.
Заявил Бенямин Нетаньяху в понедельник в Тель-Авиве, выступая перед членами партии Ликуд, лидером которой он является. В четверг в Вашингтоне должны возобновиться прямые израильско-палестинские переговоры. Помимо Нетаньяху в них примут участие глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент США Барак Обама. Палестинские представители предупреждают, что покинут переговоры, если Израиль возобновит строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Завершено следствие по делу о незаконной охоте чиновников в одном из заповедников на Алтае. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Маркин, в настоящее время обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела. В январе прошлого года на территории Кош-Агачинского района Алтая разбился вертолет. На борту находились 11 человек, в том числе бывший заместитель председателя правительства Республики Алтай Анатолий Банных и еще несколько чиновников. 7 из них погибли. Следствие установило, что пассажиры вертолета охотились на горных баранов, занесенных в Красную книгу редких животных. Троим обвиняемым предъявлено обвинение в незаконной охоте. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил сегодня спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Хартуме.
Посольство получило информацию о том, что наши летчики освобождены. В настоящее время они находятся в городе Ньяло, в том городе, откуда они были похищены несколько дней назад. Состояние их здоровья нормальное. Мы ничего не знаем о том, как проходили переговоры, был ли выплачен какой-либо выкуп. Самое активное участие в переговорах принимала авиакомпания, в которой работают наши летчики.
Сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Судане Евгений Аржанцев. Трое российских летчиков, которые работали по контракту в одной из местных авиакомпаний, были похищены в минувшее воскресенье в регионе Дарфур на западе Судана. Президент России Дмитрий Медведев призвал к радикальным изменениям в сфере профессионального образования в стране. Как заявил глава государства на заседании Госсовета в Москве, российская система образования слабо конкурентоспособна, что препятствует модернизации России. Медведев, в частности, призвал учебные заведения активнее приглашать зарубежных преподавателей, региональные власти развивать в первую очередь среднее профессиональное образование.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных городах России и мира прошли акции в защиту свободы собраний. Какие результаты принесет стратегия 31? Провокация у российского посольства в Беларуси. Кому выгодно новое обострение отношений между Москвой и Минском? Путин едет по стране. Каковы результаты масштабной пиар-кампании российских властей? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 31 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в нескольких российских городах оппозиция и правозащитники вновь провели акции в защиту свободы собраний в рамках так называемой стратегии 31. В Москве на акцию на Триумфальной площади вышли несколько десятков или сотен активистов российского оппозиционного движения. Там работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он сейчас в прямом эфире программы в студии Радио Свобода в Москве. В Санкт-Петербурге в эфире, с нами Татьяна Вольская. Она следила за действиями оппозиции в Петербурге. Коллеги, добрый вечер. Давайте обменяемся впечатлениями. Максим, насколько впечатляющим была сегодняшняя акция, ведь закрыта Триумфальная площадь?
Здравствуйте, Андрей. На самом деле впечатлило количество милиции. Оно и каждый раз впечатляло, но в этот раз как-то их было чересчур много, на удивление много. И заняли они свои оборонительные позиции задолго, наверное, часов за 5, за 6 до начала этой акции. И сами оппозиционеры начали появляться за час. То есть официально должны были подходить к 6, а уже в 5 часов люди появлялись. И где-то половина 6 уже начинали скандировать «Россия без Путина». И в это же время начались первые задержания. Собственно, помимо того, что «Россия без Путина» кричали, когда мы едины, мы непобедимы, Путина в тюрьму, Путина под суд, долой чекистский террор. А в ответ получали через мегафоны милицейские заявление о том, что митинг не согласован с органами исполнительной власти. И вот такую абсурдную вещь. Освободите проезжую часть для автомобилей, тротуары для пешеходов. В итоге и то, и другое было перекрыто милицией. То есть,
там... Максим, скажите, пожалуйста, сколько, по вашим оценкам, было участников акции протестов и сколько из них было арестовано?
Ну, я скажу, что достаточно сложно в этот раз было посчитать общее количество, потому что разделили толпу на три части, и присутствовать в каждой из них одновременно просто не было возможности физической. Думаю, что порядка 200-300 человек приняли участие, но вот учитывая эту цифру, цифра задержанных, она, конечно, настораживает, потому что я думаю, что где-то более 50 человек задержаны, это в том числе организаторы, это и Константин Косякин, и Борис Немцов, и Илья Яшин, и Олег Козловский из обороны, и, разумеется, Эдуард Лимонов, который просто продержался на этой площади, по-моему, не больше минуты.
А, Максим, скажите, пожалуйста, а жестко вела себя милиция сегодня?
Не так жестко, как в прошлый раз. В прошлый раз применяли и спецсредства, то есть резиновые дубинки, и даже в какой-то момент появился газ где-то, то есть было чувствовалось, что кто-то распылил газ, неизвестно кто. В этот раз просто тактика немножко поменялась. Если раньше три человека выносили оппозиционеры из толпы, то сейчас меньше пяти ОМОНовцев не подходило. То есть сразу 5-7 человек хватали одного человека, заталкивали в автозак, и потом потихоньку расходились, потом опять образовалась эта компания ОМОН, опять она вытаскивала человека из толпы, опять затаскивала в автозак, и вот так вот каждую минуту.
Спасибо, Максим Ярошевский. Татьяна Вольская из Петербурга. Сегодня две акции должны были состояться в городе. У вас отдельно, насколько я понимаю, собирались лимоновцы, и отдельно участники там других организаций внесистемной оппозиции. Как все это было?
Ну, это было по традиции. У гостиного двора было очень много народу, наверное, больше, чем всегда, не меньше 800, а то и 1000 человек. Очень много, как всегда, милиции, ОМОНа, машин, автобусов. И вот так же, как только что мы слышали, в Москве действительно поменялась тактика. В этот раз действительно менее жестко, особенно, может быть, с девушками себя вели, может быть, какую-то профилактическую работу провели на этот счет. И в прошлый раз это были внутренние войска, а в этот раз ОМОН, как мне кажется, он более профессионально действовал, действительно сразу по много кидались на митингующих и затаскивали в автобусы, как бы, ну, беспрепятственно, уже не надо было тут никого ни бить, ни... Но насколько я видела, когда близко оказывалась к событиям, то болевые приемы все равно применялись, просто это было не так заметно.
Татьяна, скажите, пожалуйста, сколько примерно участвовало народу в этих акциях и сколько задержанных?
Задержанных, ну, ушло 3 автобуса, человек по 20 от гостиного двора, и в первый раз за несколько месяцев были задержания на Дворцовой площади. Вообще здесь меньше народу, человек 300, всегда это проходило мирно, такой мини-концерт, протестные песни, рок, ну, участники рок-групп, в этот раз то же самое, но когда митингующие построились в колонну и объявили, что они отправляются на прогулку, так уже было, была прогулка к Сенатской площади летом, и она была очень удачна, кажется, в мае. А в этот раз раздалась сирена, приехали машины, выскочили ОМОНовцы, предупредили, что мы только не ходите гулять, мы, значит, принимаем меры, а оппозиционеры сказали, что вообще-то гулять не запрещено, но на это прибежали ОМОНовцы и схватили Ольгу Курносову, главу ОГФ, и Эллу Полякову, председателя организации «Солдатские матери Петербурга», и под громкие аплодисменты присутствующих столкнули их в автобус и увезли.
Спасибо, Татьяна Вольская, Нижний Новгород, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов. Сергей, добрый вечер. Насколько я знаю, вас разрешили городские власти сегодня акцию оппозиции, так ли это?
Да, акция была разрешена, в отличие от той, что была месяц назад, она была запрещена. То есть все прошло у нас мирно. Милиция стояла, наблюдала за выступавшими и, в общем-то, никого не трогали, не били по голове и все такое прочее. То есть просто была функциональная акция.
А с какими лозунгами она прошла и сколько примерно человек в ней участвовало?
Участвовало около 160 человек. Значит, лозунги были «Свобода, ну, за свободу слова», «Россия против Путина». Там была большая такая растяжка, значит, где с фотографиями, где, так сказать, была как бы хроника противозаконной деятельности. То есть начинается с вашей согласия с 2007 года, то есть как власть разгоняла в течение 3 лет митинги в Нижнем Новгороде. Но вот удивительно, что почему-то разрешили, так сказать, эту акцию. Возможно, это связано с выборами, которые пройдут 10 октября, будут выбирать мэра Нижнего Новгорода и депутатов. И то есть власть, возможно, решила, так сказать, не гнетать обстановку и накалять страсть.
Спасибо, Сергей Анисимов, корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде. Сегодня на Триумфальной площади в Москве присутствовала небольшая делегация Европейского парламента, четверо политиков из европейских стран. Их пригласил член Бюро Объединенного Гражданского фронта, режиссер-документалист Андрей Некрасов. Делегация Европарламента приехала для того, чтобы совершить поездку на Северный Кавказ. Вот пока они находились в Москве, то зашли на Триумфальную площадь. И я несколько минут назад беседовал с Андреем Некрасовым о том, какими впечатлениями наполнен был сегодняшний день европейских депутатов. Вы пригласили посмотреть, понаблюдать за событиями на Триумфальной площади нескольких депутатов Европарламента. Что это за политики и какие впечатления у них вызвало то, что произошло сегодня?
Глава делегации нашей маленькой была Хейди Хаутова. Она председатель комитета по правам человека Европарламента, ее заместитель из Литвы и еще один европарламентарий из Голландии. Они хотели своими глазами посмотреть и поучаствовать даже, потому что они считают, что дело правое. Они прекрасно знают, о чем речь, о 31-й статье Конституции, которая защищает российской действующей Конституции. Они считают, что, как и я, что Конституция – это и есть основной закон. То есть мы не нарушаем права закона. И они хотели выразить солидарность и с нами, и, собственно, Хейди в гуще народу с моим переводом обратилась, насколько я видел, на несколько минут вообще большинство слушало ее на ступенях концертного зала Чайковского, так называемой колоннаде. Вот. Поэтому впечатления у них очень тяжелые, на самом деле, потому что на наших глазах тащили по этим ступенькам людей только за то, что они поднимали небольшие плакаты, часто просто размера А4 рукописные, и скандировали лозунги типа «Свободу».
У этого посещения депутатами Европарламента Триумфальной площади будут какие-то последствия, какое-то официальное заявление, или это просто принято к сведению той группой политиков, которые были очевидцами произошедшего?
Я уверен, что последствия будут. Они об этом не говорили. Дело в том, что президент Европарламента Джерди Бузов лично передавал привет, что ли, хотя он лично просил их перевести впечатление из Москвы. Он официально выражал озабоченность по поводу предыдущих разгонов демонстрации 31.
Ну, Андрей, простите, но дело в том, что пока ничего особенного давления на российские власти со стороны Западной Европы незаметно. В основном это прагматичная политика. Ни один, ни два раза мы слышали обещания, что будет что-то сделано, однако на переговорах с Дмитрием Медведевым или Владимиром Путиным, если такие темы поднимаются, то только и поднимаются. В ответ им говорят, что не надо учить нас демократии. Вот и все. Вы думаете, сейчас по-другому будет?
Как вы сами знаете, Евросоюз – это структура очень сложная, мягко говоря. Но я могу просто вам из первых рук говорить, потому что я с этими людьми европарламентариями общаюсь тесно, и только что прошел через эту демонстрацию, что они абсолютно в ярости, скажем так, от действий ОМОНа, и они обещают сделать все, чтобы внести свои впечатления, живые впечатления до Брюсселя.
Режиссер-документалист Андрей Некрасов, я приношу извинения за неважное качество телефонной связи, но что называется, какое есть. Сейчас у нас в прямом эфире научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета, известный петербургский политолог Дмитрий Травин. Дмитрий, добрый вечер. Как вы оцените всю эту ситуацию сегодняшнего дня? 11 раз пытались в Москве провести вот эту акцию, 11 раз ее запрещали, 11 раз разогнали. Есть ли какие-то подвижки, есть ли извинения, есть ли смысл в стратегии 31?
Добрый вечер. Если можно, конечно, вечер, когда разгоняли подобные мероприятия, назвать добрым. В принципе, ничего удивительного в этом нету. Путин на днях, давая интервью газете «Коммерсант», высказал однозначно свою позицию. Он дал понять, что разгоняли, разгонять будут, потому что с его точки зрения это соответствует закону. Ну и его, так сказать, позиции. Поэтому я думаю, что все это будет продолжаться. Надо ли менять тактику, сказать трудно, потому что, в общем, в нынешней ситуации трудно придумать какую-то тактику противостояния властям. Власть достаточно крепкая. В какое-то время сторонники протестных акций надеялись, что на эти акции будет выходить все больше и больше народу, так что разгонять станет трудно, но этого, в общем-то, не происходит. Возможно, какие-то изменения наметятся в связи с расхождением позиций Медведева и Путина. А расхождение это все-таки существует по некоторым вопросам. Вот слабость, которую дала власть по вопросу о Химкинском лесе, по вопросу губернатора Калининградской области. Но это пока только некоторые предположения, не факт, что эти расхождения во взглядах действительно дадут какие-то существенные изменения.
Вы согласны с Андреем Некрасовым, интервью с которым только сейчас прозвучало в программе, что есть смысл у российских оппозиционеров, есть надежда на то, что поможет Западная Европа?
Нет, Западная Европа нам не поможет. Я считаю, это совершенно исключено. Во-первых, Западная Европа будет прагматично смотреть на отношения с Россией в плане экономики. Отношения здесь довольно тесные. Мы продаем много газа и нефти, и в свою очередь зависим от Европы. Ну а кроме того, если говорить о тех людях, которые на Западе очень недовольны позицией российских властей, то все-таки это не те люди, которые находятся на самом верху власти. Это люди, которые скорее могут как-то давить на президентов и премьер-министров, но не более того.
В дипломатии иногда говорят, что лучше наличие хотя бы пустых переговоров, чем их отсутствие, потому что заводится тем самым процесс. А можно ли сказать то же самое о действиях российской внесистемной, там, демократической, как угодно ее называйте, оппозиции? Может ли из этого броуновского движения по-разному абсолютно, на разных участках, и Химкинский лес, и там демонстрации в Калининграде, видите, в Саратове сегодня была акция, в Лондоне, в Тель-Авиве, в Нью-Йорке поддерживают отдельные группы людей движение «Стратегии 31». Может из этого какой-то фронт организоваться, или вы не верите в это?
Я думаю, это зависит не столько от действий оппозиции, сколько от того, как объективно будут складываться события в стране. В свое время Владимир Ильич Ленин очень долго пытался раскачивать власть и нисколько не усилил свои позиции, позиции своей партии вплоть до апреля 1917 года. А потом в условиях войны, в условиях развала государства, вдруг его маленькая партия стала настолько, что захватила власть. Поэтому, я думаю, у нас, если не произойдет развала государства, а, честно говоря, не хотелось бы даже из уважения к оппозиционным детям этот развал происходил, так вот, если не произойдет развала государства, я не думаю, что эти действия оппозиции приведут к каким-то последствиям. Если ж, не дай бог, у нас будут события типа 17-го года, то тогда здесь, конечно, можно ожидать быстрого продвижения самых разных оппозиционных лидеров.
Ну, я с вами только соглашусь, Дмитрий, что не хотелось бы такого развития событий. Дмитрий Травин, петербургский политолог, комментировал политические события сегодняшнего дня в прямом эфире программы «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
События на Триумфальной площади, закрытой московскими властями на реконструкцию, обсуждаем с постоянными участниками акции «Стратегии 31» Олегом Козловским и Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 31 августа. Новое обострение российско-белорусских отношений. Охрана российского посольства в Минске усилена. Милиция установила дополнительную охрану у посольства Беларуси в российской столице. Все эти меры приняты в связи с инцидентом в Минске, где накануне неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территории дипломатической миссии России. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Как сообщил агентству «Интерфакс» начальник милиции общественной безопасности ГУВД по Москве Вячеслав Козлов, после инцидента в Минске московская милиция установила дополнительную охрану у белорусского посольства. А в Белоруссии оппозиционные лидеры опасаются, что инцидент может стать началом кампании против оппонентов Александра Лукашенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В понедельник вечером в 23:20 по московскому времени через ограждение на территорию российского посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них разбила стекло автомобиля, в результате чего возник пожар. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Как сообщили в Минской милиции, возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Есть два подозреваемых, но личности их еще не установлены. Белорусский независимый политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что белорусской власти сейчас перед президентскими выборами, очевидно, не нужна нестабильность обстановки в стране.
Я считаю, что белорусским властям не выгодно это событие, поскольку это разрушает образ, идею порядка и стабильности в стране, которая стала частью белорусской государственной идеологии.
Представители белорусской оппозиции считают эту акцию провокацией. Это грязная провокация, пока неизвестно, чьей стороны, заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. По его мнению, в связи с данным происшествием начнутся поиски виноватых среди оппозиции. Я этого опасаюсь, и с большой долей вероятности могу сказать, что именно так и будет происходить, заявил Санников. Пока никто не взял на себя ответственность за эту акцию. В 1997 году неизвестные обстреляли здание российского посольства из автомата Калашникова, а в мае 2001 неизвестные бросили на территорию посольства боевую гранату. Тогда это произошло накануне приезда в Минск президента России Владимира Путина. В обоих случаях потерпевших не оказалось. Если предположить, что и нынешняя акция тоже посвящена какому-то событию, то стоит напомнить, что 30 августа Александр Лукашенко отмечал свой 56-й день рождения.
Это был материал из Минска корреспондента «Радио Свобода» Виталия Цыганкова. Комментируя версию о российском следе, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Шарихин обращает внимание на то, что подобные инциденты случаются регулярно.
Вот мы тут, что называется, покопались в Институте в истории. Перед каждыми выборами президента в Беларуси происходило то же самое по отношению к российскому посольству. Но, с другой стороны, я бы не стал развивать такие вот конспирологические версии. Понимаете, по типу, кому это выгодно, и давайте рассуждаем на эту тему. Ну, тогда можно договориться до того, что это агент Центрального разведывательного управления подбросил эти бутылки для того, чтобы окончательно поссорить российское и белорусское. Тоже, между прочим, версия. Первый день, когда еще только началось следствие, мне кажется, было бы неправильно делать какие-то выводы, тем более выводы окончательные.
Нельзя, однако, не отметить, что в последнее время лидеры России и Белоруссии обменялись резкими выпадами в адрес друг друга. Ряд экспертов предсказывают скорый выход Минска из таможенного союза с Россией и Казахстаном. Из идеи союзного государства России и Белоруссии ничего не вышло, и на сегодня Кремль не имеет никаких рычагов воздействия на Александра Лукашенко, утверждает российский политик Владимир Рыжков.
Еще в 1992 году мы подписали соглашение о свободной торговле. Никакой свободной торговли нет, не было в помине и не предвидится пока. В 1993 году мы подписали договор о создании экономического союза. Нет никакого экономического союза. В 1997 же году мы подписали устав союза, закон о статусе депутата парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Где такое парламентское собрание? Где эти депутаты? Колоссальное отличие в правовых системах, в экономических системах. Была целая гирлянда соглашений в 2000 году, 10 лет назад. Надо сейчас праздновать вроде как юбилей, но не празднуем. В 2000 году мы договорились унифицировать налоговое законодательство, 10 лет назад. Какая унификация налогового законодательства? Я не понимаю, как Москва может сменить режим в Белоруссии. Наш интерес, интерес российских демократов, настаивать на том, что при любом развитии ситуации в Беларуси, а мы очень хотим, чтобы это было демократическое развитие, чтобы вот этот потенциал хороших отношений не был разрушен.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что в российско-белорусских отношениях давно пора перейти от мифов и иллюзий к трезвому взгляду на вещи.
Мне кажется, мы преувеличиваем субъективный фактор отношений между лидерами и так далее. Есть объективные препятствия для создания именно союзного государства. Соотношение размеров стран очень сложно выработать, модель, что называется, коллективного руководства, чтобы это работало. Такой немаловажный фактор, как наличие сильной президентской власти в той и в другой стране. Обратите внимание, в Евросоюзе практически все страны являются парламентскими республиками. Я, например, считаю, что скорее модель отношений России и Беларуси является модель, например, отношений США и Канады. То есть не союзное государство, а тесный союз государств. Но тогда надо оставить эту явно родившуюся в совершенно определенных политических условиях модель союзного государства и переходить на нормальные отношения союза государства и заключать двухсторонние соглашения в политической, в экономической, в гуманитарной области, где все прописано и где не будет таких вот неясностей, которыми, кстати, очень умело пользуются договоренности на словах, в кулуарных беседах, очень умело пользуются Александр Лукашенко.
Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в начале будущего года. Президентские выборы должны состояться не позднее 7 февраля 2011. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 31 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Путин едет по стране. Каковы результаты масштабной пиар-кампании российских властей? Международный дебют Виктора Януковича в Берлине. Какое впечатление он произвел на немецких политиков и бизнесменов? Американская администрация меняет тактику действий в Ираке. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама завершает войну.
Комментарии эксперта.
Андрей Бабицкий. Что стоит за боями в Центарое?
В блогах Свободы.
Алексей Сазонов. Пожары глазами фоторепортера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади милиция задержала десятки участников несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», среди задержанных лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава Левого фронта Сергей Удальцов. Четыре депутата Европарламента, побывавшие на акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, критикуют российские власти за жесткие действия по отношению к ее участникам. Акции в защиту свободы собраний прошли также в ряде других городов России. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Как передает «Интерфакс», по данным следствия, трагедия произошла из-за применения пиротехнических изделий в здании, где были нарушены правила пожарной безопасности. Мировой суд подмосковных «Химок» прекратил производство по административному делу против антифашиста Александра Пахотина, обвинявшегося в нападении на администрацию города. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. Международные силы в будущем году могут начать передавать ответственность за ситуацию в сфере безопасности в Афганистане местной полиции и военным. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Данию. Он подчеркнул, что не существует четкого расписания вывода военнослужащих НАТО из Афганистана.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 31 августа. Президент Соединенных Штатов Барак Обама сегодня вечером по вашингтонскому времени выступит со специальным телеобращением к нации из овального кабинета Белого дома, в котором объявит об окончании военной фазы операции американских войск в Ираке. В Ираке же сильные опасения, что отсутствие единства в нынешнем иракском руководстве и уход из Ирака американских военных могут привести к новой волне кровопролития. На тему работал мой коллега Андрей Шароградский.
Сегодня Барак Обама посетит базу вооруженных сил США «Форт Близ» в штате Техас, а в понедельник он побывал в армейском медицинском центре имени Уолтера Рида, где встретился с американскими военнослужащими, получившими ранения в Ираке и в Афганистане. Одновременно вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Багдаде, где принимает участие в церемонии, посвященной началу новой фазы американской операции в Ираке. Речь идет о передаче контроля за безопасностью в стране иракским военным и спецслужбам. Согласно плану, представленному Белым домом, 50 тысяч американских военнослужащих, остающихся в Ираке, должны будут оказывать помощь подразделениям иракской армии и служб безопасности, проводить антитеррористические операции и обеспечивать охрану иностранных служащих, в том числе дипломатов. В соответствии с заключенным в ноябре 2008 года американо-иракским соглашением, последний американский солдат должен покинуть Ирак не позднее 31 декабря 2011 года. Джо Байден пытается также убедить иракских лидеров, президента страны Джаляля Талабани, премьер-министра Нури Аль-Малики, главу победившего на недавних парламентских выборах блока Аль-Иракия Аяда Алауи и лидера Высшего исламского совета Аммара Аль-Хакими, в необходимости сформировать правительство национального единства, чтобы избежать кровопролития в будущем. Нового обострения ситуации в Ираке после ухода оттуда американских войск опасаются многие из более чем 1,5 миллионов иракцев, вынужденных покинуть свои дома в последние годы. Вот что заявил в интервью агентству Рейтер один из них, бывший рыбак Карим Хасан Абдуд. Если все будет оставаться по-прежнему и не будет сформировано правительство, ситуация будет становиться все хуже день ото дня. Мы ждем, чтобы появился хороший человек, который бы управлял нами и заботился о тех, кого притесняют. Политики борются за свои посты и не имеют представления, что мы едим и пьем, и где мы спим. Иракский политик Иззат Дин Даула, представитель блока «Аль-Иракия», в интервью «Радио Свобода» также призвал к национальному примирению в Ираке.
Я думаю, что вывод американских войск – это сигнал всем политикам в Ираке, которые должны быть более ответственными. Ведь вопросы безопасности и политические проблемы тесно связаны, а кровь в Ираке продолжает литься. Вот почему политические партии должны вспомнить, что их выбрал народ, о котором они обязаны заботиться, и потому им следует как можно быстрее сформировать новое правительство.
Пик кровопролития, речь прежде всего идет о вражде между шиитами и суннитами, пришелся на 2006-2007 годы. С тех пор ситуация несколько улучшилась, однако Организация Объединенных Наций предупреждает, что нынешний политический вакуум и вывод американских войск могут стать толчком к новым столкновениям. Представитель ведомства ООН по делам беженцев в Багдаде Дэниел Эндрис отмечает, что многие доноры сейчас сворачивают свою помощь Ираку. Очень важно, чтобы страны, где завершился конфликт или идет переходный период, получали бы в течение определенного времени достаточную помощь, потому что, согласно статистике, в большинстве таких стран в течение 7 лет конфликты вспыхивают вновь. И очень часто выясняется, что причиной этого были недостаточное внимание и помощь, оказываемая в эти переломные для страны годы. По словам представителя Белого дома Роберта Гиббса, перед тем, как выступить с обращением к нации, Барак Обама намерен позвонить своему предшественнику на посту президента Джорджу Бушу-младшему, чью политику в отношении Ирака Обама не раз резко критиковал, как будучи сенатором, так и во время президентской предвыборной кампании. Многие обозреватели вспоминают в связи с этим, что 1 мая 2003 года, когда Джордж Буш-младший выступал на борту авианосца Авраам Линкольн с речью, посвященной свержению режима Саддама Хусейна, за его спиной висел большой транспарант с надписью «Миссия выполнена». Последовавшая вскоре волна насилия в Ираке во многом подорвала репутацию Буша. Профессор университета Джона Гопкинса в Балтиморе Роберт Фридман отмечает, что за годы военной операции в Ираке США многого достигли, но и совершили немало ошибок.
Мы избавились от иракского диктатора, уничтожившего десятки тысяч своих сограждан. Мы помогли Ираку обрести потенциал для продвижения страны по демократическому пути. Мы также способствовали исключению Ирака из числа факторов, усугубляющих арабо-израильский конфликт. Наши потери исчисляются прежде всего почти 4,5 тысячами убитых и 32 тысячами раненых в Ираке американцев. События последних лет в Ираке также способствовали усилению позиции Ирана. И это наш проигрыш. Но для Ирака сегодня самая большая проблема в том, удастся ли самим гражданам этой страны создать для себя правительство, способное нормально функционировать.
Это был профессор университета Джона Гопкинса в Балтиморе Роберт Фридман. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 августа. В Германии подводят итоги визита в Берлин президента Украины Виктора Януковича. Это первая его поездка за границу в новой должности. Он встретился с канцлером Ангелой Меркель и президентом страны Кристианом Вульфом. Им присутствовал на встрече с представителями германских элит, которая вызвала довольно заметный интерес общественности. На этой встрече побывал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Придя к отелю «Адлон», как и было рекомендовано журналистам в соответствии с предпринятыми мерами обеспечения безопасности президента Украины за 1,5 часа до выступления, я застал перед зданием пикет с 3 плакатами на немецком и английском языках.
Хайба! Хайба! Хайба!
Демонстранты время от времени выкрикивали слово «позор» на украинском языке. Я попросил одного из демонстрантов разъяснить смысл акции.
Меня зовут Сергей Жадан, я писатель, живу в городе Харькове, сейчас вот нахожусь здесь, в Берлине. Пользуясь случаем, не мог не выразить свой протест. Мы выступаем против нового политического курса президента Януковича и его окружения. Мы выступаем против утеснения свободы слова, свободы собраний, всех гражданских свобод. Мы выступаем против вот этого просоветского курса. Хотим обратить внимание европейского общества, европейских политиков, что новая украинская власть в Украине действует по одним принципам, а сюда на экспорт привозят совсем другие декларации.
В зале были пришедшие послушать президента Украины, немецкие банкиры и бизнесмены, известные политики, в частности, бывший европейский комиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген и другие. Доклад Виктора Януковича анонсировался темой «Украина и Евросоюз. Новое партнерство». Украинский лидер заполнил, однако, свое 45-минутное выступление в свободной форме отчетом об упущениях предшественников и заверениями, что при нем все уже идет на лад и дальше будет только лучше. Выглядел президент по-своему раскованным и непринужденным. В его речи нашлось место и предстоящему в 2012 году на Украине, как и в Польше, чемпионату Европы по футболу и комплиментам сборной Германии, за которую президент Украины, по его словам, болел на чемпионате мира. Несколько удивило, что в своей речи Янукович не упомянул ни Ангелу Меркель, ни президента Германии Кристиана Вульфа, ни Евросоюз. Сделал он это только отвечая на вопрос эксперта Социал-демократической партии по внешней политике, бывшего госминистра Министерства иностранных дел ФРГ Гернота Эрлера.
Для нас европейская интеграция – это не самоцель. У нас есть стремление модернизировать Украину, и мы хорошо понимаем, что мы должны построить на Украине Европу.
Речь свою президент вел на украинском языке, но ему часто не хватало слов, и он нередко пользовался словами русскими. А когда президент Федерального объединения немецкой экономики на Украине, в прошлом депутат Бундестага о социал-демократической партии Елена Хоффман, задала ему вопрос на русском языке, вопрос о коррупции на Украине, как о препятствии для немецких инвесторов, Янукович не без видимого облегчения и сам перешел на русский.
Один приход мой и моей команды к власти в Украине, он уже сыграл свою роль. Чиновники знают, что они находятся под прицелом. И пока мы будем реформы осуществлять, я не думаю, что большие будут проблемы у инвесторов начинать бизнес в Украине.
В каких вопросах Европа хотела бы видеть не только слова, но и результаты деятельности Януковича на посту президента? Это и продекларированное им на встрече намерение провести судебную реформу и добиться независимости судов, дальнейшее развитие отношений Украины с Польшей как со страной Евросоюза, соседствующей с Украиной, и за рамками разговора остались и возможные трудности Украины в балансировании между Россией и Западом. Об этом говорит Елена Хоффман.
Я думаю, что Украина должна держать свой курс. Меня настолько, это, извините, я вам скажу, чисто откровенно бесит, что мы с Запада постоянно ставим Украину перед вопросом. Идешь ты направо, идешь ты налево. Конечно, будет Украина развиваться на общих понятиях, на общих ценностях европейской культуры, европейского содружества. Но это не значит, что завтра мы начнем в Европе кричать «Украина, приходи в Европу», потому что мы сами собой еще не разобрали, что в Европе будет. Разделять в промышленном, в политическом смысле Украину с Россией – это наносить ущерб нам же в Европе. Показано это было прекрасно примером газовых проблем. Я надеюсь, что мы в Европе станем умнее и поймем это.
Совсем не обсуждалось на встрече и то, против чего протестовали демонстранты. Многие в зале были в недоумении от стиля общения Януковича с аудиторией и от уровня освещения президентом Украины проблем своей страны. Многим моим коллегам-журналистам это напоминало речи советских руководителей областного масштаба. И все же в зале царил оптимизм от надежности и важности отношений партнерства с Украиной и от того, что стремление Януковича к сближению с Евросоюзом является, хотя возможно и вынужденным, но неизбежным мандатом украинского лидера. Именно этот оптимизм прозвучал в ответе исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Райнера Линднера на мой вопрос, когда во времени ему видится возможность членства Украины в Евросоюзе.
Сегодня молодежь в Украине обязательно еще увидится
Европейском Союзе.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о громких газетных публикациях и ярких телерепортажах. Таковым признаем сериал о путешествии премьер-министра Владимира Путина из Хабаровска в Читу. Дистанцию в 2166 километров Путин проделал на желтом автомобиле «Лада Калина» отечественного производства. Автопробег сопровождал сообщением премьер-министра с журналистами и народом. Уже сегодня неутомимый премьер-министр провел совещание с чиновниками на севере Красноярского края, в Норильске. Об этой пиар-акции я беседую с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой.
Никогда раньше ничего подобного не было. Я думаю, что просто для Владимира Путина изобрели новый формат. Жанр путешествия, он беспроигрышен. От путевых очерков радищевских, кстати, Петербург и Москву он вспоминал, до динамичного ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, как известно. Кстати, «Антилопа Гно» у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» была такого желто-зеленого цвета. Знаю, думали ли об этом организаторы. Способ водитель – это универсальный способ решить драматургию сюжета и решить проблему коммуникации. Остановки, привалы. В общем, можно решить все и произнести монолог, и пошутить, и сделать моралите. И вроде официально, и в то же время очень народно. Премьерский сериал можно Владимиру Путину запускать и дальше, не только по этой трассе. Картинка выглядит нарядной. Другое дело, что нам обочины не показывают, и так иногда только из-за мелких реплик можно понять, что народ все-таки чем-то недоволен. Но, в принципе, он счастлив. Люди фотографируют, детей поднимают на руки. Кто-то из людей в поселке сказали, вот, у нас тут 100 с лишним лет назад ведь только Николай II приезжал, а вот теперь и вы. Поэтому можно Владимира Путина запускать с рулем, можно даже не делать сюжет в новостях, а сразу после новостей такую серию. И будет для телевидения не накладно.
По-моему, такую триумфальную поездку прежде совершал только Александр Солженицын, правда, на поезде из Владивостока в Москву. Давайте, Анна, разделим на две части вот эту проблему, тему, о которой мы говорим. Первая – это, собственно, болты и гайки производства журналистского, телевизионного. Это удачный проект, если мы говорим о нем как о пиар-акции. Вот мы с вами сидим в штабе и придумываем, как нам повысить популярность премьер-министра. Получилось?
Я думаю, что, в общем, наверное, получилось, потому что это и пиар премьер-министра, и промо-автоваза, предвыборная кампания. И с точки зрения жанра очень освежает, потому что это не прямая линия, такая кондоватая, и не разговор в гостином дворе. Это движение, а для телевидения картинка, движение, такая жизнь, она, в общем, вполне себе живописная и нарядная. Поэтому я-то думаю, что вот так вот визуально это срабатывает. С точки зрения, я думаю, пиар-организации, товарищи, которые все это придумывали, наверное, остались довольны.
Еще я к вашему списку, если добавлю и фактически чуть ли не публичное унижение Дмитрия Медведева, который в основном сидит в кабинете, говорит по телефону, накачивает чиновников, ну вот еще сфотографировался с Боном фактически в это время, и то там его подрастили, а Бона сплющили.
Да, это, конечно, очень показательно, как телевизор в данном случае выбивает, ну, если угодно, табуретку из одного и подращивает опять другого, потому что выбрано все очень точно. Путин, после того, как он потушил пожары, пострелял, взял биопсию у кита, повстречался с медвежатами, теперь проехался по стране, да, а этот все время за перегороженным столом, в кабинетике, такой вот чиновник, бюрократ и так далее, и так далее. Конечно, с точки зрения телевидения, без действующий, даже молодой Медведев, проигрывает этому живому немножечко, ну, если угодно, с такими... Даже если были ассоциации такого некоторого шулерства и антилопы Гну, в итоге это тоже оказывается хорошо. Потому что, если вы помните, 4-я глава как раз «Антилопы Гну» в «Золотом теленке» начинается, что зеленый ящик с 4 жуликами понесся по дымной дороге. Хорошо, кстати, что не по распутице. Выбрали и время замечательное. такое между летом и золотой осенью.
Ну, Анна, люди не зря зарплату получают и в доме правительства. Теперь, собственно, вот картинки к содержанию. А у меня вот такой вопрос. А когда премьер-министр работает в этой стране, если он все время ездит по дороге, там встречается с медвежатами, бабушками, сидит с ними на лавочках и так далее и тому подобное?
Сказал, что ему надоело заниматься внешней политикой. Вот он таким образом за рулем занимается внутренней.
Каким выглядит народ в этой картинке телевизионной? Есть ли место там для народа или только для обслуживающих Путина журналистов?
Народ есть, и он гораздо более живописен даже, чем на прямых линиях, потому что на прямых линиях они так совсем уж построены были. А здесь некоторое оживление, потому что, хотя и выстраивают, ясно, что у обочины они сами премьерскую машину не останавливают, но все равно уж очень он давненько там не бывал или вообще приехал впервые, как мы теперь узнали. И поэтому, например, водители-дальнобойщики были совсем даже ничего. Они спокойно сказали, что на американских машинах им лучше. Пусть КАМАЗ оборудует как следует, тогда будем. И картинка, в общем, демонстрировала, что КАМАЗ там был один, а все остальные, в общем, американские машины, куда премьеру и пришлось залезть, да, рассматривая эту кабину. Тетушки, как всегда, были очень там милые и так далее. Но, тем не менее, говорили о разных проблемах. Нет, народ на этой картинке выглядел чуть-чуть поживее. Как раз журналисты выглядели часто довольно деревянными. Несмотря на то, что вроде бы мизансцены и место действия позволяли им быть гораздо более непосредственными. Но все равно интервью брать в машине, когда один человек за рулем, и у тебя вокруг там 4 камеры, это все-таки особый жанр, который удается немногим. Вот Познеру с Ургантом удается. Вот, может быть, надо было их посадить к премьеру. Тогда бы уж совсем точно был такой не тур де Франс и не Америка, а вот еще вот тур де Россия. Я думаю, что над этим им можно вполне подумать.
В искусстве политической пропаганды и пиара современного такого рода акции предпринимаются просто так? Или у этого обязательно должна быть какая-то далеко идущая политическая цель?
Ну, я не знаю. Пиар-акции часто существуют ради того, чтобы они были пиар-акциями, и поддерживался интерес, и промотировался герой. А во всяком случае, в политике это немаловажная штука. Но то, что это совпало с вот этим дымным летом, и такое активное действие начало двигаться ближе к осени, и мы знаем, что все активно говорят о том, что этот сезон будет решающим, потому что товарищи должны будут определиться, кто из них, и, собственно, об этом премьер все время и рассуждает, не говоря ничего, как, впрочем, он лишний раз демонстрирует, что он чего-то не знал, чего-то не видел, на что-то не смотрел. Он демонстрирует свою стабильность. В этой длинной дороге он демонстрирует, что он скрепляет и страну, и власть, и вертикаль, или горизонталь, не знаю. И в этом смысле он, конечно, дает вот некий маяк или сигнал, что он-то, в общем, тот, кого и ждут по-прежнему, и который, скорее всего, и будет тем, кто останется.
Ну, Анна, если уж мы говорим в категориях road movie с вами, то тут есть одно только замечание. Персонаж не развивается от начала до конца путешествия.
Это правда, не развивается, ничего не поделаешь. Но дело в том, что он не развивается в этом смысле и последние так-то лет 7-8. Другое дело, что экран уже готов и к, наверное, играм в Форте Боярд, и более того, наверное, пройдет историю с детектором лжи, потому что он абсолютно уже телевизионный персонаж, но к герой с драмой или, может быть, с коллизией или вторым сюжетом, или изменением обстоятельств, или появлением злодея. Вокруг него ничего не возникает. Он по-прежнему один, ему меняют декорации. Теперь еще к декорациям нам привычным добавили декорации дороги. Очень традиционные, очень эффектные. Другое дело, в России ведь часто говорят, что это не дороги, а направления. Такое ощущение, что часть дороги, которая сделана дорогой, она есть, но куда она? Я поэтому и предлагаю телевидению, его раз уж от Хабаровска, пусть до Калининграда, и посмотреть, дороги или направления.
Телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева о автомобильной поездке Владимира Путина. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В лондонском доме музея Георга Фридриха Генделя открылась выставка под названием «Хендрикс в Британии». Выставка посвящена 40-й годовщине со дня смерти одной из культовых фигур рок-музыки Джимми Хендрикса. И Гендель, и Хендрикс промежутком в 200 лет были соседями в Лондоне. Выставка работает до 7 ноября этого года, и там побывала корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
Когда проходишь мимо дома номер 23 и примыкающего к нему дома 25 по Брук-стрит в фешенебельном лондонском районе Мэйфэр, всегда удивляешься странному, на первый взгляд, соседству установленных на зданиях практически рядом двух мемориальных досок. На доме 23 в синем овале помещена надпись «Джимми Хендрикс, 1942-1970, гитарист и композитор-песенник, жил здесь в 1968-1969 годах». Примерно через пару метров установлена такого же размера, такой же формы и такого же цвета мемориальная доска, посвященная Георгу Фридриху Генделю, который в течение 36 лет жил в доме номер 25 и скончался там в 1759 году. Сейчас оба дома принадлежат музею Генделя. И рок-гитарист, и великий композитор были иммигрантами в Британии. Их объединяет еще и то, что и американец Хендрикс, и немец Гендель прославились именно в Лондоне. На время пребывания в британской столице пришелся самый плодотворный и творчески активный период их жизни. Именно здесь они создали свои лучшие произведения. В квартире, которую снимал в конце 60-х Джимми Хендрикс со своей подругой Кэти Этчингем, сейчас расположен офис музея Генделя. Среди экспонатов, посвященных Хендриксу выставки, рукописные тексты его песен, личные вещи, в частности, его знаменитый оранжевый бархатный камзол, его гитара, фотографии, киноклипы, альбомы, рецензии на его выступления, документы о его пребывании в Лондоне, в том числе разрешение на работу в Великобритании. Когда Хендрикс узнал, что живет рядом с домом, в котором жил Гендель, он начал покупать пластинки с записями его музыки и знакомиться с его произведениями. Не исключено, что этот интерес к музыке автора оратории «Мессия» повлиял на творчество суперзвезды рока.
Из Лондона Наталья Голицына. И сейчас в эфире «Радио Свобода» заместитель директора Дома-музея Генделя в Лондоне и организатор выставки «Хендрикс в Британии» Мартин Уайетт.
На мой взгляд, между Генделем и Хендриксом существует удивительная параллель. Только представьте себе, Лондон 18 века и Лондон 20 века, особенно его 60-е годы. Это были два важнейших периода в истории музыки, причем не только британской, но и европейской. Это было время, когда Лондон был центром музыкальной Европы. Немец по рождению, получивший образование в Италии, Гендель поселился в Англии и сделал здесь себе имя. Хендрикс прибыл из Америки, где многое упорно работал и тоже здесь прославился. Два музыканта, принадлежавшие иностранной культурной традиции, оказавшись в британской столице, сходным образом полностью изменили британскую музыку. И не только британскую, всю мировую музыку. Здесь возникает очень интересная параллель. Еще одна параллель. Как музыканты, они прославились своим импровизаторским талантом. Гендель очень часто импровизировал на клавесине и органе. Хендрикс известен тем, что никогда не исполнял одинаково свои песни. Каждый раз это были разные версии, разные импровизации. Не думаю, что, как считают некоторые ограниченные в своих суждениях люди, Гендель переворачивается в гробу из-за того, что в музее его имени проходит выставка, посвященная Хендриксу. Гендель был человеком, способным оценить талант другого музыканта, хотя, конечно, они принадлежали разным музыкальным мирам. Дом-музей Генделя находится в одном здании, тогда как выставка «Хендрикс в Британии» размещена в соседнем здании. Во время выставки работа музея Генделя продолжается. Это как бы две параллельные выставки. Наша программа барочной музыки в доме Генделя не прерывается. Уверен, что Гендель по достоинству оценил бы музыкальность, креативность, спонтанность и невероятную сценическую энергию Джимми Хендрикса.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 31 августа готовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский музыковед Мартин Уайетт. В лондонском доме музея Генделя открылась выставка, посвященная Джимми Хендриксу, гитара которого звучит на волнах «Радио Свобода». Kiss
across the sky.
Вот так обстояли дела во вторник, 31 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков «Времени свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несмотря на интервью нашего премьер-министра с Коммерсантом, что все будут получать...
Очень организованно. 6-8 человек врубалось в...
Я ясно дала понять, что мы приняли решение Украины относительно ее дальнейшего сотрудничества.
Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».